Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы, несмотря ни на что, ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня среда, 2 марта. Сегодня говорим вот о чем. Наши корреспонденты расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. Известные украинские спортсмены и музыканты берут автомат и идут в тероборону. И украинские военные подбили еще одну российскую современную установку «Панцирь-С1». На седьмой день войны России против Украины ВСУ перешли в наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Одна из бригад, по сообщениям СМИ, 95-я отдельная десантно-штурмовая, зашла в оккупированную с 2014 года Горловку, укрепляется на его окраинах и готовится к наступлению. На Луганщине украинская армия держит оборону. Запорожье готовится ко вторжению армии Российской Федерации. На улицах Херсона идут городские бои. От ракетных обстрелов продолжают страдать Киев, Харьков и Житомир. Российский десант высадился в Николаеве. Генштаб также сообщает, что ВСУ, цитата, «начинают перехватывать инициативу российских оккупантов». По словам Генштаба, российские военные пытаются, цитата, «избежать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн». Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что с начала российского вторжения в Украину погибли более 2000 украинцев, не считая военных. Потери российской армии и Минобороны украинской оценивают уже в 5840 человек приблизительно, а в отдельных регионах России официально признают эти потери в войне с Украиной. Также сегодня издание «Украинская правда» сообщило, ссылаясь на источники в своей разведке, что Виктор Янукович сейчас находится в Минске, и Владимир Путин готовит его возвращение в Киев. Вот эти вот все события, ну и то, сколько продержится российская экономика, какого удара по ней нанесли сейчас западные страны, мы обсудим в студии с Сергеем Ждановым, писателем, общественным активистом из Харькова, если получится с ним связаться, военным экспертом Олегом Ждановым, Аббасом Галямовым, российским политологом и другими экспертами со всей территории Украины. Со мной этот эфир ведет моя коллега Татьяна Якубович, редактор радио «Донбасс Реалии». Таня, привет.
Приветствую всех.
Еще раз напомню, что Таня ведет текстовый лайв на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг. Заходите, он постоянно обновляется. Называется он «Оборона городов. Действия армии. Потери России». Ну и день, как он меняется. Таня, сегодня по состоянию на вечер, какие бы главные события ты назвала, выделила?
Ну, я, наверное, начну с плохой новости. Это то, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям назвала количество жертв с украинской стороны гражданских. И по ее выводам сейчас погибли более 2000 гражданских. Эти цифры появляются не так часто по гражданским жертвам. Последнюю мы слышали аж 3 дня назад, и тогда было чуть более 300 человек погибших. Поэтому, конечно, эта цифра шокирует, и ну, мы видим масштаб, да, за неделю 2000 жертв. Это действительно очень много. По данным, которые добавляет к этому украинская омбудсмен Людмила Денисова, среди погибших 21 ребенок и 55 детей были за эту неделю ранены. В то же время Госслужба по чрезвычайным ситуациям отчитывается о том, что удалось спасти из разных опасных ситуаций, обстрелов, пожаров, завалов, 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, которые после обстрелов возникли, и около 500 человек эвакуировали из опасных зон. В частности, вчера наконец-то удалось эвакуировать население Волновахи. Мы помним, что где-то 2 суток была эта проблема. Люди просили о зеленом коридоре. Была ужасная гуманитарная ситуация там, без воды, без еды. Город разрушен практически наполовину, но в конце концов вчера эвакуационная колонна забрала 346 человек. Конечно, мы не можем быть уверены, что это все, но это большое количество населения. Если говорить о потерях российской стороны, которые известны на данный момент, то генеральный штаб называет такие цифры: личного состава 5840 человек убитыми, и по технике 211 танков, 862 бронемашины Россия потеряла уже с начала атаки, 30 самолетов, 31 вертолет, 85 пушек, 60 цистерн, 40 систем реактивного огня и 9 средств ПВО. По пленным цифры не обновлялись. Последнюю мы слышали позавчера. Это было около 200 пленных российских военных. Но мы видели в то же время новые видео допросов, которые появлялись уже сегодня. Очевидно, новые пленные есть.
Я напомню, у нас работает наш телефон 094-711-16-37, 094-711-16-37. Можете звонить нам со всей территории Украины и неподконтрольной части Донбасса тоже, если у вас есть сейчас мобильная связь, рассказать о ситуации в ваших городах или задать вопросы, которые мы переадресуем нашим экспертам. У нас будет в течение этого эфира весь спектр экспертов, и экономисты, и политологи, и эксперты по энергетике. Мы обсудим с ними все, что сейчас непосредственно происходит на территории Украины. Я вот еще тебе, Таня, такой вопрос задам. Хотя давай чуть-чуть отложим. К нам присоединяется эксперт российский. Я прошу прощения. Олег Жданов, украинский военный эксперт. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот седьмой день пошел повторного российского вторжения в Украину. Какие вы видите изменения в тактике российских военных, ну, по состоянию на вот сегодняшний вечер? Что изменилось в поведении армии РФ?
Смотрите, поведение поменялось кардинально. Они исчерпали наступательный потенциал, и есть только мелкие тактические эпизоды, где они пытаются атаковать наши войска. Но они начали обстреливать гражданское население, обстреливать гражданские объекты для того, чтобы принудить наше руководство к капитуляции. Вот что изменилось кардинальным образом. Не смогли наступать, значит, будем бить, пока не сдадитесь.
Господин Жданов, вы не связываете вот такое вот относительное ослабление натиска на большие города тем, что армия Российской Федерации перегруппировывается и готовится пойти по суше, как это пыталось в первые дни, вот танковыми колоннами?
Смотрите, естественно, они согласились на переговоры. Как правило, в ходе ведения войны, даже при таких, независимо от позиции сторон, такие переговоры используются, пауза, используется для перегруппировки войск. Единственное, что у меня как бы вопрос, где они возьмут личный состав на сегодняшний день. Они выгребли весь личный состав по частям, которые остались сегодня на европейской части, для того, чтобы доукомплектовать эти части, которые вошли на территорию Украины. А теперь где они возьмут? Мобилизации до сих пор не объявлено в России.
Олег, а вот появилась информация, ну это и по нашим источникам, может вы об этом что-то знаете. Мы как раз рассказывали перед вот этим повторным вторжением России в Украину, что на оккупированных частях Донбасса принудительно мобилизовали все боеспособное мужское население до 60 лет. Потом вот уже перестали вообще смотреть на возраст. И есть информация, что через Керченский мост вот их перебрасывают в аннексированный Крым и дальше на Херсонское направление. Вчера было сообщение о том, что попали в плен вот целая бригада вот этих вот мобилизированных людей, которые не знают, что там происходит. То есть вот сейчас к таким методам прибегает российская армия для пополнения кадрового дефицита?
Нет, этот метод был применен изначально, потому что, если вы помните хронологию событий, то мобилизация на оккупированной территории Донбасса была объявлена самопровозглашенными лидерами еще до начала вооруженного конфликта. Они объявили о мобилизации вот буквально накануне признания их России. А потом их туда завели. А сейчас они пытаются заткнуть дыры в поиске наемников в Казахстане, Таджикистане, Киргизстане. Вот в этих, у нас есть информация, что в этих странах сейчас вербовщики вербуют, предлагают за хорошие деньги поехать повоевать в Украине.
Давайте посмотрим видео свежее. Вот попросим Олега Жданова прокомментировать. Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» уничтожен под Николаевом был сегодня ночью.
Вот русский мир горит. КАМАЗ новенький.
Господин Жданов, ну вот, двинулись российская армия на Николаев. Почему там активизировались сейчас на юге? Было сообщение и о десанте, попытке десанте в Николаеве, попытке десанта под Одессой. Подогнали туда вот этот «Панцирь-С», «Панцирь-С-1». Чего они там хотят на юге?
Ну, они же хотят, с одной стороны, они хотят дойти до Приднестровья. Помните, это изначальный сценарий Новороссии, это 2014 год. Полностью отрезать Украину, юго-восток Украины, отрезать нас от моря, воссоединиться с Приднестровьем и выйти практически на границы НАТО. Вот. Вот тот же самый сценарий они пытаются разыгрывать сейчас. Ну, судя по тому, что Путин допустил ту же самую ошибку, что и в 2014 году, он думал, что... В 2014 году же ему патриарх Кирилл клялся, что русский мир будут в Украине встречать с хлебом солью, вот, а мы встретили с автоматами. И, видимо, та же самая история повторилась в 2022 году, в том плане, что, видите, даже сами пленные солдаты говорят о том, что... Не, он заечит. О том, что им сказали, что сопротивления не будет, не трогайте гражданских, вот. И все будет хорошо. Заедете в Украину и займете оборону. И все, и на этом все закончится. Вот в этом вся и проблема Кремля, что они никак не могут понять ментальности Украины, что мы не будем жить ни под кем. Ну вот такой мы народ.
Давайте еще одно свежее видео посмотрим. В Мелитополе российские войска, местные жители встретили возгласами убийцы. И вот невооруженные люди пытались остановить военную технику, как раз тоже вот на юге Украины. И это происходит сейчас по всей стране.
Да, это...
Давайте посмотрим, Олег.
Да.
Олег, как вы считаете, вот такие вот акции, которые происходят сейчас во многих городах, в Старобельске тоже люди вышли и блокируют военную технику, это действует на личный состав армии Российской Федерации, и может ли что-то измениться, могут они получить приказ стрелять на поражение по гражданским безоружным?
Так, в принципе, такой приказ уже есть, просто морально у них происходит разрыв шаблона, им говорили одно, накачивали одним, а реально, когда они заезжают, они не видят ни войск НАТО, ни бандеровцев, ни фашистов, и они видят, что те мирные граждане, которые им сказали, что не будут сопротивляться, а примут вас как освободителей, они же фактически готовы их разорвать за то, что они пришли на их землю с войной. Тут полная деморализация личного состава, и они не стреляют, не выполняют приказ только потому, что психологически они не могут преодолеть этот барьер, стрелять по безоружным людям, по гражданским.
Сенсация такая небольшая, можно сказать, случилась сегодня. Сначала Лига.нет, издание с ссылкой на штаб операции Объединенных сил, сообщило о том, что 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ зашла в оккупированную с 2014 года Горловку. Потом это подтвердил в утренней сводке новостей советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Как вы это объясняете, Олег, заход в Горловку ВСУ, вот контратака во время того, как Украина держит оборону и сдерживает наступление по всем фронтам?
Ну, отлично, это значит, что мы их измотали до такого состояния, что мы смогли провести контрнаступательные действия. Тем более, что Горловка – это был основной гарнизон 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии. То есть, фактически, 1-й армейский корпус, его пункт постоянной дислокации полностью, ну, не полностью, но уже перешел под наш контроль.
То есть там какая-то слабая оборона? Чем вы объясняете? Или очень сильно это десантно-штурмовая бригада?
Изматывание. Смотрите, мы ведем оборонительные действия. Они ведут наступательные. Мы изматываем противника во всех параметрах. Мы его бьем в колоннах. Мы его бьем по тылам, мы его бьем на передке. Мы потихоньку отходим, он наступает. Когда мы его разбиваем до такого состояния, что у него заканчивается боевой потенциал, у него заканчивается топливо и боеприпасы. Кстати, Россия полностью провалила логистику. Браво Российской Федерации. Как всегда, организовали все на высшем уровне, но только на бумаге. Это нас очень радует. Вот тогда мы предпринимаем контрудар, наносим контрудары и выходим на какие-то новые рубежи, продвигаемся вперед.
Еще такой к вам вопрос, Олег. Вот обсуждается, ну сейчас, по крайней мере, среди украинцев, почему ВСУ не наносит упреждающих ударов по аэродромам на территории Российской Федерации, в Харькове, где находятся вот эти вот все истребители, бомбардировщики, пусковые установки, которые обстреливают территорию Украины. Есть ли такие возможности у ВСУ и какие политические последствия у этого могут быть?
Ну, политических последствий, сразу скажу, быть не может никаких. Почему? Потому что война признана официально, у нас военное положение, и мы можем наносить удары на всю глубину территории противника. То же самое, что делает противник на нашей территории. Наносит удары по всей глубине Украины. Вспомните первый массированный ракетный обстрел, он был, и авиация противника, сегодня и ракеты летят во все города Украины. Поэтому, да, мы абсолютно смело, даже в рамках правил ведения войны, мы можем это дело делать. Единственный момент, что цена вопроса, чтобы добраться до этих аэродромов или баз хранения, у нас... Видимо, считает на сегодняшний день генеральный штаб нецелесообразным такие глубинные проникновения, потому что мы можем потерять бомбардировочную авиацию. Все-таки там стационарные объекты, усиленные и закрытые средствами ПВО, вот, и это будет довольно тяжело. Но думаю, что если такая военная необходимость будет, не политическая, военная, то генеральный штаб примет решение, и мы нанесем удар по этим. Ну, вот как в Миллерово, мы же нанесли удар по аэродрому.
А из чего вот Украина может стрелять?
У нас есть ракеты небольшие, но есть, и у нас есть авиация.
И последний к вам вопрос, Олег, я его буду задавать сегодня всем нашим гостям. По вашим ощущениям, по вашим впечатлениям, сейчас есть ли какой-то вообще план у Владимира Путина? Если да, то в чем он заключается, чего стоит ожидать?
Я так думаю, что есть новый план, но он написан, знаете, как говорят, на коленке, на чистом листе. Почему? Потому что тот план, который они готовили, он полностью провалился. Кстати, операция, которую они, Blitzkrieg, проводили, она была рассчитана на 96 часов, мы это уже как бы подтвердили, но они закончились, успеха нет. Поэтому они сейчас фактически на колени пишут новый план и пытаются его внедрить в жизнь. Какой он будет, мы видим, что главная задача – это, первое, захватить столицу Украины, потому что это символично. Уже, кстати, есть информация, что Януковича привезли в Минск для того, чтобы в случае успеха тут же его представить в качестве легитимного президента, в кавычках. Вот. И вторая задача номер два – это... взятие одного из крупных городов.
Пропала связь у нас с Олегом Ждановым. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Если вы нас сейчас слышите, Олег Жданов, военный эксперт, был с нами. Я напомню, это радио «Донбасс Реалии». Наш номер 094-711-1637. Можете звонить в эфир, рассказывать о ситуации в ваших городах или задавать вопросы нашим экспертам. Со мной эту программу ведет моя коллега Татьяна Якубович. Таня, где было горячее всего, по каким городам в ночью и в течение этого дня?
По выводам, которые генеральный штаб озвучил вот сразу с утра, когда они дают сводку, самыми тяжелыми направлениями сейчас являются Харьков, Мариуполь и Херсон. И так оно и есть на самом деле, судя по тому, что рассказывают наши журналисты и свидетели, и судя по фактам, которые мы видим на видео. Добавлю к тому, что вы обсуждали с экспертом по поводу того, как меняется сейчас тактика России. Генеральный штаб Украины считает, что получается ВСУ перехватить инициативу сейчас, и что российская армия пытается избегать прямых столкновений с армией и уже даже и с гражданскими также, чтобы избежать вот этого разоружения и сжигания военной техники. Если смотреть на города, давайте начнем с Харькова. В Харькове очень мощные ракетные удары продолжаются. Это практически вот со вчерашнего вечера, когда был удар по танковому училищу, затем, ну и Площадь Свободы, вы помните, мы успели это обсудить во вчерашнем эфире, прямо по центру города был удар, и вот сегодня днем опять ракеты попали в центральную часть города, это здание Горсовета, здание Дворца Труда и жилые многоэтажки. Там пишут о том, что в одном доме заблокирован маленький ребенок и нуждается в помощи. Надеюсь, что к нему добрались уже за то время, пока мы ведем эфир. Во время вчерашнего обстрела центра города называют цифру погибших сейчас в 11 человек. И если говорить про область, про подступы к Харькову, то, согласно утренней сводке, российские войска были остановлены в районе Богодухова, Чугуева и Шевченковского. Также в Харькове было повреждение телебашни, и глава правления национальной телекомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что харьковская телебашня, ну, практически выключилась, то есть местное вещание Т2 по области выключилось. Вчера был удар также по киевской телебашне. Она, как мы видели, выстояла, но были сильные повреждения на земле, электроподстанция, и были пятеро погибших на улицах города. У нас есть это видео, возможно, сейчас или позже мы сможем показать уже саму ликвидацию по Киеву. Да, это мы видим сейчас, если я не ошибаюсь, киевскую улицу Мельникова. Возле киевского телецентра гасят загорание на земле. Вот сюда упали снаряды. Это киевские дорогожичи. Ну и мы помним также, что они попали по Бабьему Яру. Очень символично. Место массовых расстрелов времен нацистской оккупации. В Киеве сегодня, по сообщению министра здравоохранения Виктора Ляшко, была расстреляна машина с кардиологом и кардиохирургом Мариной Калабиной. Она везла своего раненого племянника в больницу в Кухари, и она погибла. По глобальной ситуации на Киев сейчас самое большое наступление идет с северо-востока и с северо-запада. Вот эти направления трудные. И также продолжается запад громыхать. Это Буча, Ворзель, Ирпень. Был удар сегодня по Ирпенскому военному госпиталю. Мэр Киева Виталий Кличко днем вот недавно заявил о том, что стягивают силы на Киев и город готовится обороняться. И быстро скажу про Херсон. Тяжелая там ситуация. И российская пропаганда не устает повторять, что они взяли Херсон. Они повторяют это вот практически такой ковровой бомбардировкой, но по сообщению мэрии Херсон все-таки подконтролен вооруженным силам Украины. Там идут уличные бои, тяжелые бои, но город подконтролен. И вчера советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в Телеграм видео очень большого количества жертв, порядка 30 человек, которые были расстреляны в городском парке. И Геращенко говорит, что это члены территориальной обороны, которые отбивались коктейлями Молотова. По области бои идут в районе Скадовска, Голой пристани, Снегиревки и Новой Каховки.
Давай посмотрим еще одно видео ночное. Это Житомир. Удары ракетами по Житомиру целились, по-видимому, в часть 95-й аэромобильной бригады, а попали, как обычно, по жилым домам, двое погибших. Это видео советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
В этом доме есть человек, вот в этом доме. Аккуратно, тушите.
С нами моя коллега, которая находится сейчас в Житомире, Валерия Володина, журналистка. Валерия, здравствуйте.
Вітаю вас.
Валерія, що? Да, пожалуйста.
Ніч у Житомирі видалася дійсно неспокійною. Вона була жахливою, скажу від себе, тому що коли всі лягали спати, це було близько 10 години ночі, пролунали сирени, всі пішли в укриття. Це тривало 30 хвилин, і навіть в укритті було чуто вибухи. Вибуху було приблизно 3, це підтвердив і голова Житомирської ОДА зранку на брифінгу. Як потім з'ясувалося, бо міський голова одразу вийшов в прямий ефір після цього, як люди вийшли з укриття. Дійсно, авіаційний удар припав на житлові будинки. Поруч знаходилася міська лікарня, пологовий будинок. Наразі там працювали ДСНСники, вони казали про загиблих. І ось протягом дня з'явилася точна кількість. Зараз повідомляють, що 3 людини, на жаль, загинули. 16 осіб, серед яких 7 дітей, отримали травми та госпіталізовані до лікарень. Якщо говорити про перинатальний центр та лікарні, там ситуація зовсім інша. Постраждалих немає, на щастя, тому що всі ховалися в укритті. І саме завдяки цьому їм вдалося врятуватися, адже там вибило вікна та двері. Зараз людей переводять до інших медичних закладів і збирають кошти, аби відновити лікарню та пологовий будинок.
Скажіть, що зараз відбувається, Валерія, в місті?
Зараз у Житомирі тихо, але лунають все-таки сирени час від часу. Проте, якщо говорити про Житомирську область в цілому, ось є в мене повідомлення на 14.45. В Коростені він знаходиться біля кордону. Там була повітряна атака блокпосту, є загиблі, це 2 людей, серед яких є цивільна жінка, а також 5 поранених.
Ну и последний к вам вопрос. Как горожане сейчас настроены? Есть ли, ну вот вообще, гуманитарная ситуация и настрой жителей города? Что вы видите, что изменилось по сравнению с мирным временем?
Насправді, житомиряни дуже згуртовані. Вони готуються обороняти, захищати своє місто. Вони допомагають один одному, допомагають нашим військовим. У нас є гуманітарна допомога, всі допомагають. Ніхто не сидить вдома. Всі залучені до чогось. У всіх є певні задачі, які всі виконують. Житомир готовий оборонятися.
Спасибо большое. Это была моя коллега Валерия Володина, журналистка из Житомира. Сегодня была страшная ночь для этого города. Подвергся он артиллерийскому обстрелу, авианалету со стороны армии Российской Федерации. Есть жертвы, как мы сейчас слышали. Это радио «Донбасс Реалии». Я напомню, номер прямого эфира 094-711-16-37. Вы можете звонить со всей территории Украины. Тарифы по тарифам ваших мобильных операторов. Тем временем и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей происходит что-то странное, что-то непонятное. Там, как мы сообщали вчера, тоже происходят боевые действия. Пропали все продукты внезапно на полках магазинов. О ситуации там информацию собирала моя коллега Дарья Куриная. Она сейчас с нами по телефону. Даша, привет.
Да, привет.
Даша, какая сейчас ситуация в Донецке? Вот происходит ли это мобилизация или у всех уже, кого можно было, мобилизировали в кавычках? О чем говорят горожане?
Сейчас мобилизация приостановлена, об этом заявил глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин. Но, тем не менее, по его словам, мобилизация будет продолжаться, потому что еще есть потребность на фронте. Что же касается настроений в городе, то в городе практически с улиц исчезли мужчины призывного возраста. Многих из них мобилизировали, а многие просто сейчас прячутся, потому что не хотят идти воевать против Украины.
Что с экономикой вот этих неподконтрольных территорий? Что тебе удалось узнать? Есть ли там продукты? Насколько тяжелая ситуация?
Мне сегодня удалось пообщаться с дончанами. По продуктам плюс-минус ситуация стабильна, но однако уже начинают наблюдаться некоторые панические настроения. Люди начинают скупать соль, крупы, масло. Кроме того, в городе есть перебои с водой, холодную дают только по графику, горячей нет уже несколько дней. Кроме того, в городе пропал практически общественный транспорт, исчезли маршрутки и автобусы, так как, по словам местных жителей, транспорт был изъят в целях борьбы с...
денацификации Украины.
Именно так. Транспорт был забран на фронт. Это касается автобусов и легковых автомобилей. Также водители призывного возраста. Их мобилизировали, и они исчезли. Люди, которые более старшего возраста, говорят, что по-прежнему приходят на предприятия сотрудники так называемых военкоматов ДНР и ищут, кого бы еще мобилизировать. Но так как уже остались в основном либо пенсионеры, либо люди, непригодные к военным действиям, брать им особо некого. Кроме того, мужчины говорят о том, что стараются не выезжать на личном транспорте, потому что ходят слухи о том, что личный транспорт тоже будет изъят. Поэтому в основном люди передвигаются либо троллейбусами, либо трамваями, состояние которых тоже не самое лучшее. Скапливаются очереди, не все могут уехать, и частного транспорта на дорогах очень мало.
Даша, я понимаю, что у тебя круг твоих источников, он достаточно узок, да, в Донецке, но тем не менее, как жители Донецка относятся к идее Владимира Путина освободить, защитить Донбасс, расширить так называемые ДНР, ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей. Ну вот как это все там? Есть ли какая-то такая всенародная поддержка или не очень?
А всенародной поддержки нет. Это сообщают и мои источники, и в частности мониторинг социальных сетей, в Телеграме и ВКонтакте, то, что пишут люди. Многие сейчас разделились на два лагеря. Одни ждут освобождения Украины, Донецка и Луганска, ждут, когда ЗСУ зайдет в город для освобождения. Другие же очень сильно переживают, но переживают не из-за того, что может случиться освобождение, а из-за того, что их будет... последует криминальная ответственность, в случае чего они боятся мобилизации, потому что если они откажутся, точно так же либо потеряют работу, либо их будет ждать уголовная ответственность, либо же люди просто опасаются последствий, которых даже сами не могут еще понять, но вот есть такой некий страх, люди напуганы. Кроме того, из города ведутся обстрелы, в частности, ну, как бы из города по городу, что преподается людям как якобы нападение вооруженных сил Украины, и из-за этого многие просто не понимают, что происходит. И плюс к тому же сейчас в Донецке не работает мобильный оператор Vodafone, а многие сайты заблокированы, даже с помощью VPN люди не могут получать информацию, поэтому можно сказать, что люди оказались в некоторой такой информационной блокаде, из-за которой поднимаются панические настроения.
Даша, и последний тебе вопрос. История облетела украинские СМИ о том, что вот первая партия вот этих мобилизированных жителей неподконтрольной части Донбасса попали в плен на линии соприкосновения. Расскажи, пожалуйста, об этом немножко поподробнее. В курсе об этом на неподконтрольной территории и как к этому относятся?
Да, на неподконтрольных территориях уже в курсе. В частности, глава оккупационных администраций прокомментировали то, что да, они подтверждают, что это действительно их граждане. У людей странное отношение к этому. Одни говорят, что нужно было лучше воевать, другие же говорят, что сдаться в плен было самым лучшим выходом, потому что так они сохранили себе жизни. Кроме того, многие возмущены тем, что этих людей мобилизировали, так как они не имели никакого военного опыта. Это шахтеры, это учителя, и их мобилизировали под угрозой, что их лишат работы. И поэтому многие люди просто опасаются сейчас даже как бы выходить на улицу, чтобы не быть схваченными и принудительно мобилизированными, как мы это наблюдали с 19 февраля, когда была массовая эвакуация женщин и детей в Ростовскую область, а мужчин мобилизировали. Поэтому многие сейчас как-то отсиживаются в схронах, чтобы не пополнить ряды новых пленных.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, журналист радио «Донбасс Реалии», была с нами. Ну вот последние новости по Донецкой области. Глава военно-гражданской администрации Донецкой Павел Кириленко сообщил о том, что в своем фейсбуке, что российские войска накрыли смерчем Авдеевку, подконтрольной Украине, напомню. К счастью, цитата, все снаряды легли рядом с городом, пострадавших нет. Российские оккупанты продолжают наносить удары по городу, в том числе и авиаудары. Под обстрелом также и Торецк. Снаряд попал в двор жилого дома, но не разорвался. К нашему разговору присоединяется российский политолог Аббас Галямов. Господин Галямов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аббас, ну, очень много санкций введено против Российской Федерации, против лично Владимира Путина, против его окружения. Много компаний ушло с российского рынка. Даже вот сейчас, наверное, целый час можно перечислять, что произошло в течение вот этих вот 7 суток, когда Путин повторно вторгся в Украину. Вы, как россиянин, это как-то почувствовали сейчас в своем быту?
Ну, естественно, все россияне это почувствовали, и они все в шоке от происходящего. Никто, конечно, не ожидал такого сильного санкционного удара. Российская экономика, очевидно, к нему оказалась не готова. В шоке вот буквально все от, значит, высших эшелонов, от элит и заканчивая простыми обывателями. Так что да, все почувствовали.
Так а в чем это выражается, вот скажите, да? Что сейчас нельзя делать вот обычному москвичу, допустим, да, или жителю другого крупного города? Почему скучают, так сказать?
Нет, подождите, если мы говорим о санкциях, то дело не в том, что кому-то что-то нельзя делать. Дело в том, в первую очередь, что цены взлетели. И
а насколько
том,
у вас?
Что... Знаете, я вот я в эти дни, знаете, по магазинам не ходил и могу вот сам ценники не следил. Я все-таки политолог и политтехнолог, да. Поэтому давайте вы меня будете о политике лучше спрашивать. Цены взлетели, ну, по многим параметрам, процентов на 30, где-то на 50, но все понимают, что это только начало, так сказать, процесса. Да, поэтому все понимают, что дальше больше.
Обсуждаются войну России против Украины на российских улицах, ну вот именно в быту?
Ну, конечно, все обсуждают. Конечно, это тема номер один. Повторюсь, никто ничего подобного не ожидал. И у всех есть понимание, что ну, жизнь прежней уже не будет. Люди, так сказать, кто, ну, более способен к самостоятельному анализу, они, конечно, все абсолютно впали во фронту, все недовольны, все, в общем, ну, не матерятся, так сказать, не стесняясь. Вот. Но другая, очень грубая, это 50 на 50. Другая половина общества, те люди, которые, в принципе, ну, не привыкли к самостоятельным суждениям, к самостоятельным действиям, да, которые находятся в плену вот наших традиционных российских таких стереотипов поведения, так сказать, ну, плеть опуха не перешибешь, да, значит, не высовывайся и так далее. Эти люди, они в шоке, и, конечно, они, ну, для них такой естественной защитной реакцией является принять точку зрения властей на происходящее, да, потому что, ну, сопротивляться тоталитарной пропаганде все-таки очень непросто, ведь есть у тебя в глубине души понимание, что если ты с ней не согласился, ну, тогда получается, что лидер твоего государства преступник, государство твое преступник, то есть ты, ну, тебе что, на улицу надо выходить тогда, протестовать, там, бороться с этим, да, а ведь страшно, да, ну, то есть на эту тропинку даже ступить человеку страшно. И поэтому этот человек, он предпочитает вот, ну нет, ну раз такой кошмар творится, ну, наверное, это же не просто так, наверное, что-то было, наверное, действительно НАТО там готовилось на нас напасть. Вот. То есть вот это вторая группа, вот если первая, я говорю, люди более способные к самостоятельным суждениям, они все впали в жесткую оппозицию, то вторая группа, наоборот, впала в лоялизм. Даже среди тех, кто раньше достаточно скептически относился к режиму. Надо понимать, что последние несколько лет его рейтинги падали, и скептиков было все больше. Вот даже эти люди, которые впали, ну, которые уже до этого вот впадали в скептицизм, они снова, так сказать, вернулись в стойло, да, вот это провластное, да, и, ну, это в общем, ну, такой закономерный процесс, собственно говоря, ради этого все и затевалось. На самом деле, при всей кажущейся, так сказать, всем кажущемся безумии происходящего, Путин, ну, до последнего момента, до момента, пока началась физическая война, он действовал достаточно рационально. Его интересам, политическим интересам отвечало постоянное взвинчивание вот этого градуса напряженности, постоянная эскалация конфликта. Она позволяла ему вернуть внешнюю политику в центр повестки, да, и россияне снова начинали обсуждать не там растущие цены, не коррупцию, там, не арест Навального, не выходки Кадырова, да, они снова и снова начинали обсуждать НАТО. И в этой ситуации тренды негативные, которые доминировали до этого в предыдущие годы, сменились позитивными. Вот как только Путин предъявил ультиматум НАТО, и, значит, началась истерика вот эта предвоенная, значит, вот начиная с конца прошлого года, в январе его одобрение деятельности поползло вверх. До этого на протяжении полугода оно стабильно снижалось, а тут оно пошло вверх, там 4% пункта он отыграл.
А давайте озвучим цифру, да, вот сколько россиян сейчас поддерживают Владимира Путина, ну, если верить российской социологии.
Смотрите, вот я уже несколько раз произнес слово «шок», да, и я его повторю еще раз. Вот сейчас общество находится в шоковом состоянии. Сейчас замеры не дадут ничего. Это, знаете, вот полицейские не будут допрашивать свидетеля преступления, если он находится в шоковом состоянии, они знают, что это бесполезно. Он что угодно может наговорить вообще. Он завтра и помнить об этом не будет. Ну, либо будет говорить что-то прямо противоположное. То есть нельзя полагаться на мнение человека в таком состоянии. Поэтому сейчас в России невозможно замерить, что там происходит с общественным мнением. Последний опрос, на который можно опираться, это был, значит, опрос Левада-центра, который они успели провести после признания ДНР и ЛНР, после принятия решения о признании, но до начала самой войны. Да? И вот тогда, в тот момент, в те несколько дней, пока вот эта эскалация конфликта уже началась, но до войны еще не дошло, когда общество еще не было шокировано, да, там произошел раскол, там 45% одобрили это решение, 40% не одобрили. То есть, ну, почти 50 на 50. С учетом того, что многие россияне боятся говорить правду социологам, да, значит, на самом деле, ну, можно смело говорить, что соотношение было даже в обратную сторону. Не 45 за, а 40 против, а наоборот, 45 против и 40% за. Вот это последний ориентир, на который мы можем ориентироваться. На Левада-центр чувствуется, там Кремль насел после этого, они, значит, с сайта вот этот конкретный вопрос сняли, ну, чуть-чуть там подтусовали, подменили. Сейчас это можно найти только интервью Гудкова, он успел дать, директор Левада-центра, он успел его дать каким-то СМИ. В общем, эти цифры есть, но в принципе, Левада-центр от них уже, по-моему, ну, как так неофициально открещивается, да, но в тот момент мы это успели зафиксировать, они в паблике появились. В общем, грубо 50 на 50. Сейчас, после того, как российское общество впало в шок, замеры не имеют большого значения. И в ближайшее время никакого смысла нет. Там понятно про кремлевские службы, типа ФОМ, Фонд общественного мнения. Они уже там нарисовали рост, типа с 60 до 71 вырос. Вот,
да, ну да, это, наверное, не стоит неделю обсуждать, Аббас, да, вот такие не, вот
не,
цифры.
Не, это откровенная натяжка, манипуляция.
Давайте посмотрим опрос москвичей на улицах города от моих коллег из русской службы «Радио Свобода». Вот они спросили, вы за то, чтобы Россия перестала воевать в Украине, и обсудим.
Конечно. Война кому нужна? Никому.
Я за свою страну.
Я за то, чтобы не мешать Владимиру Владимировичу делать свое дело. Если бы вы сели на самолет, полетели, и в моменте полета пилоту кто-то начал мешать.
Видите, кто скажет, надо воевать? Я думаю, таких нету, не существует.
Конечно, за. А есть против?
Да, безусловно, но я не верю, что сейчас это произойдет. Мы знаем, как воюет российская армия, умеем пользоваться интернетом, да, и не, ну, у России огромные потери, хуже, чем в Первую Чеченскую. Мы видим сотни танков сгоревших российских. Да, то есть Россия уже проиграла, но, к сожалению, мы знаем, как Россия воюет. Россия будет заваливать трупами, пойдут еще тысячи убитых солдат. Ну, в общем, я думаю, что все будет плохо. В общем, если вы хотели паниковать, то сейчас самое время.
Разумеется. Иначе быть, по-моему, не может уже.
Не знаю, я сейчас однозначно не могу сказать. Я думаю, что доводить надо до конца дела.
Я за. За.
Чтобы прекратить.
Нет, не прекращать, чтобы не прекращала. Чтобы она до конца это завела.
Я за то, чтобы Россия прекратила войну. Я выходила на все марши мира, которые были в 2014 году. Я не пропускала ни одного пикета движения «Солидарность» против войны и против политики Путина по отношению к Украине. Сейчас, к сожалению, я не могу выйти с плакатом, потому что это арестная статья, но у меня больная мама, и я за ним. Она без меня просто не сможет. Я выхожу просто с цветами и гуляю, к сожалению, молча. Но, конечно, я против того, что происходит в Украине, я против этой чудовищной войны. Я считаю, что мы страна-оккупанты.
Ну, конечно, это не социальный, не соцопрос, а просто вот такой случайный выборочный опрос на улицах Москвы. Как видим, люди прекрасно понимают, что происходит сейчас в Украине. С нами российский политолог Абаз Галямов. Господин Галямов, а вот мы слышали, не в первый раз россияне сравнивают то, что сейчас происходит с Первой Чеченской войной. Наверное, такая большая, самая большая травма для российского общества. И вот то, что сейчас происходит в Украине, то, что армия Российской Федерации тут вытворяет, это тоже определенная травма для россиян.
Да, безусловно. Поэтому я и употребляю постоянно по ходу нашего общения слово «шок». Это шок, это травма, конечно. Никто не ожидал такого. И в первую очередь Путин не ожидал. Понятно, что никогда бы в жизни он не полез, если бы он мог предположить, что что-то даже отдаленно напоминающее то, что сейчас происходит, произойдет.
Да? Сопротивление вы имеете в виду?
Да, конечно. То есть он, конечно, он был уверен, что это будет что-то, как в случае с Крымом получилось, что он, значит, что как только русские войска пересекут границу, значит, тут же украинцы начнут массово сдаваться, Зеленский бежит в Америку, да, и, значит, пока Запад там слабый, нерешительный, пока там отчухается, они начнут друг с другом созваниваться, потом со своими парламентами консультироваться, дискуссии в прессе устраивать. Мы тут в этот момент уже, значит, посадим своего какого-нибудь, я не знаю, Януковича, если уж совсем сдурели, то Януковича, может, кого-нибудь там чуть поумнее найдут. Вот. Посадим, значит, своего, и тут же моментально выйдем обратно. И все, вот дело в шляпе. Вот на что он рассчитывал. Конечно, он предположить не мог в самом страшном сне, значит, то, вот, что произойдет, вот то, что происходит. И понятно, что он чертовски сейчас зол на своих генералов. Ну, собственно, утечки по этому поводу уже есть. Но сейчас он их менять не может, потому что, ну, если ты сейчас их начнешь, так сказать, арестовывать, сажать или там хотя бы просто увольнять, будет понятно, что, значит, что-то пошло не так. А он не может признаться, что Акела промахнулся, потому что, ну, у него весь его политический образ, все зиждется на этой идее силы, что он победитель, он себя побеждает. Поэтому ни в коем случае нельзя признаться. Там, помните же, что с Акелой было, когда он промахнулся. И поэтому он вынужден с этими генералами, которые его просто обдурили, можно сказать, лапшу ему на уши вешали, он вынужден с ними работать, и он зарывается туда все дальше.
Абаз, я вот сегодня всем нашим гостям задаю этот вопрос. Как вы думаете, сейчас есть у Владимира Путина какой-то план по Украине? Что дальше делать?
Ну, я надеюсь, что есть. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл возьмет вверх. То есть, понимая, что все это очень бесперспективно, в значительной степени в свете тех санкций, о которых мы говорили в самом начале, я думаю, что он все-таки рассчитывает договориться с Украиной. Значит, понятно, ему нужен будет что-то, какой-то триумф, какой-то трофей, который он предъявит россиянам в виде доказательства того, что он победил, потому что, повторюсь, он не может признаться, что он проиграл. Вот, условно говоря, там, согласие Украины подписаться под тем, что она там внеблоковый статус получит, да, признает ДНР, ЛНР, там, я не знаю, что-то там по поводу русского языка, там депутаты...
Абаз, скорее всего, нет. И украинское общество, и украинская власть говорит нет.
Я прекрасно понимаю, что украинская власть и украинское общество, они, что называется, там поймали удачу за хвост. То есть очевидно, что несмотря на гибель людей, ту катастрофу, которая там разворачивается, вот если говорить с точки зрения политической, да, политика, к сожалению, штука циничная, но вот с точки зрения политической они сейчас так вот прям поймали удачу за хвост, и они могут стать, так сказать, в позу. Значит, Зеленский может стать в позу и не согласиться. Вот для этого Путин и достал эту самую ядерную дубинку, размахивает ею, значит, с тем, чтобы Байден и прочие западные лидеры звонили Зеленскому и заставляли его все-таки договариваться с Путиным. Знаете, когда-то в 67-м году Советский Союз эту тактику применил во время шестидневной войны, когда израильтяне разбили, значит, арабские армии, да, и двинулись уже на Дамаск и на Каир уже. Там вопрос захвата двух арабских столиц, там это был вопрос одного-двух дней. И В этот момент Косыгин позвонил Линдону Джонсону, президенту США, и сказал, что мы сейчас, если Израиль вот прямо сейчас не остановится, мы наносим по нему значит, массированный ядерный удар. Вы отвечаете нам, понятно, бьете по нам, потому что Израиль ваш союзник, мы там бьем по вам, все, Третья мировая гарантирована. Вот если вы к этому готовы, ну окей, пусть Израиль наступает. Если вы все-таки этого не хотите, остановите Израиль, тогда расходимся по своим углам. И Линдон Джонсон остановил Израиль, тот не хотел, там они рвались в бой, но американцы их заставили остановиться. И, как известно, ни Дамаск, ни Каир те не взяли. Вот. Я думаю, Путин пытается сейчас вот использовать ту же самую тактику, поэтому вот разговоры про значит, ядерное оружие он и завел. Это выглядит как безумие, но на самом деле в этом есть ну, расчет, такой циничный, холодный расчет.
Спасибо большое, Аббас, за участие в нашей программе. Российский политолог Аббас Галямов был с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Напомню нашим слушателям. К нам присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. Он следит за ситуацией в Донецкой области вдоль линии соприкосновения. Вот сейчас я попрошу наших редакторов показать видео свежего недавнего обстрела окраин Авдеевки. К счастью, никто не пострадал. Эти фотографии, прошу прощения, эти фотографии опубликовал глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Кириленко. Сережа, привет, тебе слово.
Да, действительно, буквально час назад Павел Кириленко обнародовал информацию о том, что российские войска обстреляли Авдеевку из РСЗО «Смерч». К счастью, снаряды упали где-то на окраине, и, слава богу, никто не пострадал. Кроме того, Кириленко уточнил, что по Авдеевке россияне наносят также и авиационные удары. Кроме того, под обстрел попал Торецк, снаряд попал во двор жилого дома, но, к счастью, никто не пострадал. А вот вчера Константиновка вечером, ее также обстреляли. Ну, были фотографии о том, что пострадала от осколков мечеть в Константиновке. Кроме того, один человек погиб и четверо были ранены. Ну, горячими точками продолжают на Донецком направлении оставаться Мариуполь и Волноваха. А сегодня из Волновахи, опять-таки, несмотря на то, что с россиянами не договорились о гуманитарном коридоре, вывезли 38 человек, они все сидели локально в одном укрытии. По состоянию Донецкой по информации Донецкой военно-гражданской администрации областной, на сегодняшний день из Волновахи уже эвакуировали более чем 500 жителей. Сколько там под обстрелом еще остается людей, пока неизвестно. А также вчера в Мариуполе, по подсчетам чиновников, было 28 раненых человек, а к обеду сегодняшнего дня еще двое раненых. Как заметил Павел Кириленко, в Мариуполе часть погибших людей просто лежат возле домов и нет возможности их оттуда убрать. А всего же в Донецкой областной администрации подсчитали, что за 6 дней войны россияне уже убили 36 мирных жителей. Что касается луганского направления, то сегодня под обстрел попали Попасную, обстреляли, там снаряды попали в вагоноремонтное депо. Кроме того, под постоянными обстрелами продолжают находиться Лисичанский, Северодонецк. Вот как заметил руководитель военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай, под обстрел в Лисичанске попал даже пивзавод, который вообще не имеет никакого там стратегического или тактического значения. Но вот ракета попала в этот пивзавод, и, к сожалению, там погиб один мирный житель. А в Северодонецке, кроме гражданских построек, под обстрел попал также детский сад. И вот когда происходил этот обстрел, в подвале детского сада находились дети и взрослые. Но, к счастью, из них никто не пострадал. Также Сергей Гайдай заметил, что в Северодонецке после обстрелов находили части от ракет РСЗО «Смерч». И вот еще одна интересная новость. Еще вчера вечером появилась информация о том, что украинские войска якобы вошли в Орловку. И вот сегодня к обеду эта информация уже подтвердили в офисе президента. Там отметили, что подразделения одной из бригад уже закрепились на окраине Горловки и, возможно, будут готовить наступление.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Вот сообщают из Краматорска, что везут в Краматорск людей из Волновахи почти без ничего, можно понять. И призывают жителей города нести одежду, приносить в ДК «Старый город». К нам присоединяются эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Михаил, здравствуйте.
доброго дня.
Михаил, давайте немножко обсудим, у нас совсем немного времени, к сожалению, обсудим энергетику и нефтянку, такие золотая игла Владимира Путина. Вот стало известно, обанкротилась компания-оператор «Северный поток-2», и говорят, что это теперь, ну, металлолом на дне моря. А действительно это так? Ведь труба-то построена, можно создать новую компанию.
В чому немає необхідності, і це абсолютно правильний крок, хоча дуже запізнілий, що цей проект припинено. Тому що трубопровідних потужностей для постачання газу в Європу вистачає і без Північного потоку 2. Можна також припинити Північний потік 1, як на цьому наполягає, до речі, польський прем'єр-міністр Моравецький. І все рівно достатньо потужностей існує через Україну. Вільні потужності, по суті, перевищують і потужність Північного потоку-2, і Турецького потоку, що збудований через Чорне море Росією. Тому якби дефіциту трубопровідних потужностей немає. Так що банкрутство компанії – це певна процедура. «Газпром» просто хоче уникнути сплати своїм партнерам за їхні внески. І тому говорить банкрут компанії-оператор. Те, що труба лежить на дні морському, ну, нехай собі там і лежить. От. Це ризики, які брав на себе «Газпром», і, власне, він несе відповідальність. І Кремль так само, тому що головний менеджер «Газпрому» сидить в Кремлі, і прізвище його – Путін. Що стосується нефтянки, то, в принципі, Європейський Союз і Сполучені Штати запустили, по суті, такі дробильні санкції, які здатні знищити російську економіку. Якби це за 2014 році, то 2022 року не було б. На жаль, ті санкції, які були вжиті тоді, після окупації Криму, вторгнення на Донбас, вони носили такий м'який характер, але вони не стримали Росію. І тому ми маємо ситуацію 22-го року, якраз на піку нафтових і газових цін, як це було і в 14-му році, як це було в 2008-му році, агресія проти Грузії, Росія пішла війною.
І зараз виросли от ці ф'ючерси, извините, я вас от переб'ю, $2260 ціни на будущие поставки газа в Європі подскочили, новий исторический максимум. Ну, то есть получается, что Кремль одновременно с санкциями получает вот такую вот мощную очень долларовую подпитку со стороны европейских стран будет получать.
Не все так просто, не все так просто. Ця доларова маса, яка може йому надійти, по-перше, не так все просто буде зараз її отримати. З огляду на те, що російські банки потрапляють під колосальні обмеження. Окрім того, зараз іде активне заміщення російських постачань і по газу, і по нафті. Так, є певний ризик, що коли різко скоротити імпорт російських енергоносіїв, то відповідно ціни на них підскочать. Цим скористаються спекулянти. До речі, цей стрибок $2260, він носить спекулятивний характер, абсолютно. Тому що, мовляв, Північного потоку-2 не буде більше. Так він працював і без Північного потоку-2. Тому це спекулятивний тренд там одного-двох днів. Ціни знизяться, але вони будуть високими. Проте високі ціни будуть дуже сильно бити по Росії, бо високі ціни на нафту і газ прискорять перехід до відновлювальних джерел. Тому Росія, ситуативно вигравши ось зараз на цих на піку високих цін, почне програвати буквально впродовж наступних там кількох місяців, там в наступному році і так далі. Тому що, по суті, вона своєю поведінкою не тільки на газовому ринку, пам'ятаємо історію, піврічну історію, але головно агресивною поведінкою на міжнародній арені просто показала, що з нею краще не мати справу. Тобто тренд міняється на 180 градусів. Навіть самі найвідданіші російським компаніям «Газпрому» і «Роснефті» західні компанії, такі як, наприклад, австрійська ОМФАУ, розривають з нею партнерства, спільні проекти і так далі. Тому що, в принципі, це поведінка і Росії як держави, і державних компаній виходить за рамки якихось цивілізованих правил гри.
Михаил, хочу ще успіти вам вопрос задати один. Вот у нас буквально полторы минутки. Одно заявление, что вы прокомментировали. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о том, что Германия готова к остановке газа из России. Это как? Она же очень зависима от газа.
Ну, це не означає, що вони там якби раз закрутять кран там наступного місяця чи через місяць. Ні. Мається на увазі, що якщо раптом Росія вдасться до таких дій, то тоді трошки складно доведеться Німеччині, але вона проскочить через постачання, там, скажімо, імпорт скрапленого газу. А в принципі вже взятий курс на те, щоб диверсифікувати постачання, і, зокрема, знову реабілітовані два проекти створення терміналів прийому скрапленого газу у Брандсбюттелі і Вільгельмсхафені, те, що свого часу Трамп пропонував німцям, і що німці відкинули, тому що, мовляв, Північний потік-2 будується. От тепер Німеччина здатна повернутися для нормального осмислення, що таке Росія, що таке партнерство з Росією, і що варто замінити все це постачаннями з неросійських джерел, щоб уберегти себе надалі і надовго.
Михаил, спасибо большое за участие в нашей программе. К сожалению, время наше заканчивается. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики и стратегии 21, был с нами на телефонной связи. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Татьяна Кубович провели для вас эту программу. Напомню, что на канале Украинской службы «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», в Фейсбуке «Радио Свобода» в 9 утра по Киеву начнется трансляция нашего утреннего эфира, где мы обсудим главные события ночи и утра уже вот восьмой войны России против Украины. Пока что я с вами прощаюсь. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».